Обычно я знакомлю студентов с тем курсом, который предполагается читать в этом году. Вот. И я вас тоже познакомлю с этой программкой. Ну, прежде всего, я хочу вам напомнить, что сейчас время, в которое мы с вами живем, оно резко отличается от недавнего, совсем прошлого, то есть то, что было до перестройки. И, в частности, это отличие состоит, конечно, не в том, о чем все говорят, там безбожные, там власти, там притесняли, это все уже всем давно, всем ясно и понятно. Безбожные власти притесняли. Мы-то хорошие, но власти безбожные. Представляете, какая красота? Вообще, я вот много раз замечал, что я-то хороший, но вот вокруг меня ужасные люди. Например, меня ругают, например, представляете? Делают пакости всякие. Вообще, я вам поделюсь, я уже давно научился узнавать, кто такой хороший человек, а кто плохой. Хороший тот, кто меня хвалит, кто мне делает все хорошее, кто подносит мне подарки, улыбается мне. Это хорошие люди. Те, кто меня ругают, поносят, строят всякие ковы, это плохой человек. У меня такие твердые христианские критерии. Я надеюсь, что вы разделяете со мной это же все. Так оно же и есть. Так вот и здесь то же самое. И в отношении всех нас уже, не лично каждого из нас, а в отношении всего нашего народа, была безбожная, ужасная власть. Какая она плохая. Она боролась с религией, она боролась с церковью, она притесняла, разрушала храмы, да, уничтожила школы и так далее. Мы такие хорошие, а это такая ужасная власть. Я помню, когда Давид бежал от своего сына, который восстал на него. Как его звать-то было? Авессалом, который повес на волосах-то потом, да? Бежал от него, но он бежал с своей гвардией, ну, с своими телохранителями. То в одном месте с ним произошел вот такой неприятный эпизод. Какой-то еврей, увидев, что это Давид, схватил камни, давай в него кидаться и при этом так его поносить. Ну, конечно, по-русски они, наверное, не умели. Уже еще в то время не было нашей замечательной нации, наверное, и нашего изумительного языка. Ну, по-еврейски, по крайней мере, поносил его, на чем свет стоит. Ну, сами понимаете, как, что почувствовали телохранители. Царь, разреши, и сейчас он узнает, кто хорош, кто плох. На что царь Давид ответил: «Не трожьте его. Сам Бог повелел ему ругать Давида». Замечательно. Бог повелел ему ругать Давида. И не потому, как это мы примитивно мыслим, что Давид там нагрешил, вот за это ему и Бог и повелел всыпать. Совсем не поэтому. Бог ничего не делает для того, чтобы нам причинить какие-то болезни или страдания. Бог только великий врач. И все, что Он делает нам, Он делает для нашей пользы. Не опомнится ли человек? Не покается ли человек? Не исправится ли человек? Вы слышите? Так и эти времена, так называемой безбожной власти, это же было какое время? Не образумится ли наш народ? Не задумается ли он о том, по какой же причине произошло это? Вы подумайте, когда говорят о причинах, что называют? Это хочешь – смейся, хочешь – плачь, хочешь – думай, что ты попал в какой-то детский сад. Оказывается, почему же все это произошло? Оказывается, там какие-то заговоры, какие там политики, какие там тайные силы. В общем, люди – злые люди решили уничтожить Россию. Люди творят судьбы, оказывается, а не Бог. А Бог где? Спросите вы этих всех. Всех. Ну, ладно, когда этими объяснениями удовлетворяются люди нерелигиозные. Они ничего другого не знают. Для них закрыто. Все. Это предел. Это потолок – предел. Дальше нет никакого мира. И понятно, они в этом и вращаются – в этом цикле вещей. когда же религиозные люди не задумываются о том, почему это произошло. Вот это уже беда. Ведь надо же нам с вами, друзья, понимать, что там, где там тот народ, в котором существует церковь, так, этот народ имеет свое историческое бытие не в простом, обычном, ну, назовем так, естественно-земном уровне, на естественно-земном уровне, нет. Бытие этого народа полностью и целиком обусловлено духовным состоянием церкви. Слышите? Духовным состоянием церкви. Соль, если не будет солона, на что она годна? Ни к чему, только выбросить ее вон. Имейте соль в себе и мир между собою. Господь произнес серьезнейшие вещи, в какой форме причем, доступной от самого простецкого разума до великого мудреца. Соль, если не будет солона, к чему она нужна, скажите мне? Если вы обратите внимание, обратитесь к оценкам не каких-то там богословов, этих светских людей, которые подчас то ли верят в Бога, то ли нет. А если он и верит в Бога? Верит. Подчас даже искренне верит. Но он не имеет никакой духовной жизни. Вы же понимаете, разница огромная. Одно дело быть верующим, и другое дело вести духовную жизнь. Это совсем разные вещи. У нас с вами все закрыто. Мы никакой духовной жизни, к сожалению, не ведем. Это огромнейшая беда. Так вот, все люди, которые вели духовную жизнь, у которых действительно был выход к Богу, связь к Богу, ощущение Бога, переживание Бога. Еще раз повторяю, была связь с Богом. Что они писали о состоянии нашей церкви в этот синодальный период и особенно в предреволюционное время? Вы посмотрите, почитайте, вы увидите, что они пишут. Тихон Задонский. Христианство незаметно уходит от людей. Остается одно лицемерие. Служит больше ради корысти, нежели ради Бога. Паисий Величковский, я уж не помню, не могу вам процитировать его, но с какой скорбью, и сама жизнь его свидетельствует о том, что было. В XIX веке Брянчанинов буквально плачет и рыдает. О состоянии чего? Монашества. Потому что это авангард нашей же церкви. Сами понимаете, по идее, кто должен находиться и находится на более высоком уровне? Естественно, те, которые отреклись от мира, от мирских со всех связей. Они от всего этого отреклись. От них только и здесь можно ожидать хоть какого-то плода. Он плачет и рыдает. Это древо, которое сейчас поражает своей мощностью и зеленой листвою, все изнутри сгнило. Первая же буря свалит его, а с падением монашества такова же будет судьба и всей церкви. Феофан Затворник что пишет? Еще одно-два поколения, и не будет у нас церкви. Понимаете, какое состояние? Какие жесткие оценки я вам привожу. Почитайте Вениамина Федченкова, что он пишет. Каково состояние духовных школ? Заболел любимый учитель. Студенты там старших курсов пошли его навестить, пришли к нему домой. Так, пьют чай. И говорит, у нас, и мы с изумлением вдруг смотрим. Он так говорит. Он же, оказывается, верующий. А мы-то думали, что если человек действительно образованный и умный, студент академии, то уж он, конечно, неверующий. Студенты духовной академии, вы почитайте, это на рубеже эпох. Он пишет, мы более были фомитами, томистами, Фома Аквинский, нежели хоть немножко знали своих святых отцов. Знаете, если бы собрать
вот эти вот свидетельства, и эти свидетельства собрать, то мы бы поняли причину революции 17-го года и осквернения всего того, что было для нас святыней. Это был закономерный процесс. Нет случайностей в истории ни личности отдельного человека, ни тем более народа. Вы слышите? По христианскому вероучению нет случайностей. Всюду действует промыслительная рука Божия, и она действует как? В полном соответствии с духовным состоянием народа, но действует как? Не в смысле мести ему за грехи твои, а в том отношении, что дает лекарство. Сначала более мягкое, потом более сильное, потом очень горькое, наконец, операция на сердце. И как говорят, а результат какой? Как сейчас говорят, 50-50. Не знаю. 50-50. Не знаю. Вот что произошло. Я к чему это говорю? Меня как-то удручает, когда это привыкли к этим шаблонным фразам. Безбожная власть, безбожная власть. Потому что вы чувствуете, что это такое? То я, а то это безбожная власть. Насколько я выше? Вы чувствуете? Осуждение. Да эта безбожная власть была ничем иным, как только инструментом в руке Божией. Надо же понять это. Тот, кто бросался в Давида камнями и поносил его. Кто он был? Слугой Бога, который повелел, образно выражаясь. Конечно, этот злодей, он ни о каком Богу он не слышал и не чувствовал, но он явился инструментом, рукой Божией, бросающей камни в Давида. Вот что это надо нам, друзья мои, понять. Без этого понимания мы все окажемся в плену каких-то мифов, каких-то языческих, чисто мирских, более того, атеистических представлений об истории происходящего. К чему я все это, друзья мои, говорю? По очень серьезной причине. Бог призывает всех нас своими путями к тому, чтобы мы посмотрели на себя. На себя. Не на других, они безбожники, а на себя посмотрели. Посмотрели, присутствует ли Бог, присутствует ли Он у нас. Еще раз повторяю, по этой причине произошла революция, что уже святость во что превратилась? Храмы во что превратились? Концертные залы. Сейчас вы редко, наверное, нередко видите, когда концертные богослужения, рок-концерт под названием «Божественная литургия» превратился в одну внешнюю форму. В результате, там, где не остается Духа Божия, это естественно подвергается разрушению. Когда душа уходит из тела, естественно, тело разрушается. Господь через 70 лет дал вновь свободу. Мы говорили, вот нам не дают говорить, не дают проповедовать христианство. Обращаю внимание ваше на это. Хорошо. Пожалуйста. Далее. Так, давайте. Интересно. Что сейчас будете делать? Что будете делать? Все внимание обратите на благоустроение своей духовной жизни. А в качестве второго плана, конечно, и воссоздание необходимого количества храмов, там, монастырей, школ, второго плана. Но главное на покаяние, на обновление христианского сознания в христианах, на обновление их жизни все внимание, все силы, вся проповедь должна быть на это направлена. Видите, что случилось? 17-й год, видите? Видите, какие страдания принесло нам что? Опустошение, внутреннее опустошение церкви. Видите или не видите? Покаемся. Ниневия. Я не хочу говорить, что мы делаем, чем мы занимаемся. По крайней мере, больше слов, конечно, о внешней стороне. Сколько у нас стало храмов, приходов, школ, монастырей. Да, монастырей. Ну, не буду говорить. Да. Монастырь – это то, что отгорожено от мира, где отрезаны максимально все связи с миром, насколько это только возможно. Монастырь – тот, кто занимается исключительно только умным деланием, молитвою, чтением Слова Божия, жизнью духовной. Никаких социальных служб, никаких отвлечений, никаких мероприятий. Все должно быть сконцентрировано в этом. Хоть где-то свечечка должна быть, хоть где-то мы линзу поставим, солнце светит, нигде ничего не загорится. Надо поставить что линзу, сконцентрировать лучи, и тогда только мы можем получить огонь. Вы слышите? От которого можем сделать себе очаг, сварить пищу и питаться. Только в этом смысле понятно, когда сконцентрировать надо эти лучи. А если будем рассыпаны по всем сторонам, ничего не получим мы. Вот сейчас дана свобода. Хорошо. С этой свободой мы что, в частности, получили? Реальность наша такова, что на страну нашу сейчас хлынул невероятнейший поток различных религиозных движений, миссионеров, сект, лжеправославия. Сейчас это смешно. Катакомбная церковь. Подумайте, на что расчет? От кого вы сейчас в катакомбы, интересно, уходите? От каких гонений? Правда? Во что только идет? Полно. Они обладают средствами большими, финансовыми, большими возможностями. Располагают. Верно. Что это? А опять случайность? Опять случайность? Так же, как и революция 17-го года? Где ты, Господи? Никакой случайности. А опять мы достойные получаем по делам своим. Надо это понять. Понять, наконец, когда же мы только опомнимся и осознаем, что мы совсем не то, чем мы должны быть. Забыли замечательные слова Христовы. Где труп, там соберутся орлы. И до тех пор, пока мы не начнем подниматься из этого трупного состояния, мы с этими орлами не справимся. Потому что этих орлов мы сами порождаем. Мы говорим о тоталитарных сектах. Вон там, там, там. Голубчики, пора сказать, здесь, у нас, в лоне самой нашей церкви возникают только православные, в кавычках, тоталитарные секты. Что творится с этим лжедуховничеством? Сколько этих так называемых лжестарцев, которые вот как секты держатся, с какое-то дикое послушание, послушание называется, совсем забыли о великом аскетическом смысле того, что называли послушанием. Даже и представления не имеют. Это просто дикая дисциплина. Это называется послушание, как в концлагере. Забыли даже об этом. И оказывается, послушанием что же является? Беспрекословное. Да. Послушание кому? Появляются уже книжки. Я с изумлением открываю одну брошюрку, затем другую, иеромонаха Дормидонте, который был в нашей лавре. Представляете, окончил академию, прожил лет 10 на Афоне и поднял пету свою на красу наставничества русского монашества, на Игнатия Брянчанинова. Это надо до какого дойти состояния? Это я просто даже представить себе могу, на кого поднять пету. Оказывается, святитель Игнатий нехорошо знал отцов, извратил отцов, извратил учение о послушании. Какое же требуется послушание? Требуется каждому русскому доброму батюшке беспрекословное, абсолютное, полное и еще какой там набор только службы. Каждому русскому доброму батюшке. Ну, а я что, не русский добрый батюшка? Боже мой, так это же наконец-то! Дождались мы, во что превращается. Какая, знаете, прям дьявольская, я другого слова не нахожу. Причем какие характеристики дают? Это ничего, если тот священник или монах, задернув шторы, смотрит по телевидению всякую эту пакость. Ничего. Если он кается, Бог простит ему. Это этому батюшке требовать беспрекословного, абсолютного, бескомпромиссного, полного послушания. Бедный уже ничего не понимает. А Игнатий Брянчанин, видите ли, ошибался. Он говорил, что послушание такое, это всегда было редкостью. И оно возможно только в тех единичных случаях, где действительно есть не только наставник, а есть такой и послушник. Оказывается, послушника найти почти невозможно. Когда одного спросили старца, почему не стало святых, он сказал: не стало послушников. Спроси, почему не стало старца? Не стало послушников. Мы руками разводим. Да, Господи! Особенно послушниц. Сколько вам надо? Миллион? Пожалуйста. Лезут в рабство. Прям лезут. Благословите, батюшка, стать с левой ноги, а завтра с правой. Благословляю. А то и не благословляю. Ну, надо. Не всегда благословлять. А то разбалуется. Какой кошмар! Полное извращение, еще раз повторяю, великого, великого, святого, аскетического понятия послушания. Полное извращение. И вот мальчишка, которому, не знаю, ну, 40 лет есть или нет, уже на Игнатия Брянчанина поднял пету и пропагандирует это на всю Россию. Десятитысячными тиражами издает одну за другой брошюру. Что делает бедный? Вы слышите, о чем я говорю? Тоталитарные секты там, это чепуха, там естественно. Что ожидать от них? Сектант, что от них ожидать? Они ничего не знают. Они не знают никаких святых отцов, никакой духовной жизни, никакого православия. Если ходят, знаете, как слепые котята во тьме, куда ткнется мордочкой, то и пытается. Самые страшные не эти секты, они вообще не страшны. Самый страшный действительно ужас, скорбь и беда, когда вот такие тоталитарные секты начинают образовываться внутри нашей православной церкви. И уже есть идеология, уже есть теория. Пожалуйста, вам в этих несчастных брошюрах. Уже критика не кого-нибудь, а того, на ком воспитывались. Вы подумайте, сколько поколений... Это с середины XIX века. Сколько поколений воспитано монашество, и не только монашество, христиан на его аскетических опытах. Ни один из последующих святых никому в голову не приходило упрекнуть святителя Игнатия, что вот он ошибается, неверно учит о послушании. И вдруг в начале XXI века открытие. Теперь вы понимаете, действительно, какая беда, когда видишь молодого, летящего на небо. Стащи его за ноги на землю. Возлетел, увидел. Вот беда какая. Так вот, это имеет прямое отношение, друзья мои, к нашему курсу. Все сейчас в нашей стране. Католицизм вообще тот ведет себя уже... Мне не хочется уж оскорбительные слова произносить, но не по совести, я скажу. Не считаясь ни с чем. Как они ответили синоду нашему на протест, в ответ на протест об образовании епархии. мы никогда не предупреждаем о том, что мы считаем сделать нужно. Это на нашей территории. В то же время мы сестры церкви. Да. Католицизм, протестантизм и сектантство, которые в таком изобилии сейчас у нас пришло и расплодилось, все это признаки прежде всего, понятно теперь чего, где труп, там соберутся и орлы. Надо обратить внимание на духовное состояние. Мы все силы свои на какое-то, на внешнее, вот это внешнее, строительство, организации, открытие, все, мы должны идти туда-туда, простите, туда-туда, куда? Но вот мы идем, но вот придем мы сейчас куда-то. Кто придет? Зависит от того, кто придет. Вы же понимаете? Что нельзя же просто так взяли и кого угодно послали туда, в ту же школу, в те же какие-то учреждения медицинские. Ведь важно, кто придет, что он скажет, как он ответит. Вы же понимаете? Нельзя же любого и каждого послать. Ведь люди тут же реагируют, же чутко реагируют даже на само состояние человека. Прямо говорят, да он неверующий сам, а пришел нам проповедовать. Вы подумайте только. Важнейшей задачей нашей современной церковной жизни является обращение, всемерное обращение сознания, всемерное обращение в проповеди к чему? К изменению своего внутреннего духовного состояния. Изменение, вы знаете, по-гречески метания, по-русски переводится покаяние, к изменению, к правильной духовной жизни. Вот что нужно прежде всего знать, что это такое правильная духовная жизнь, на каких принципах она строится, чем отличаются неверные пути. Католицизм – это что, иной путь? Просто другой путь равноценный? Рядом тропинка параллельная? Или это ложный путь? Протестантизм – это свой путь? Или это ложь? Уж не говорю о других религиозных движений. Другие религии – это что такое? Свои пути к Богу? Или это все-таки заблуждение? Я уверен, что теперь в официальных документах едва ли мы услышим такое, едва ли сможем сказать, что только христианство, только православие является единственно, увы, но единственно верным путем к Богу. Более того, мы находим подчас такие вещи на очень высоком уровне, такие заявления, что невольно в дрожь бросает. Каждый, кто утверждает, я вам цитирую один из документов, очень высокий авторитет, каждый, кто утверждает, что только его мировоззрение истинно, тот отбрасывает других на обочину истории и этим самым осуждает себя. Так что если вы скажете, вы православный потому, что вы убеждены, что только православие истинно, что вы делаете? Вы осуждаете всех других. Чтобы не осуждать других, вы что должны говорить? Нет, не только православие истина. Все есть истина, но благодать. Сущая благодать. Договорились. Это называется просто элементарной теософией. Когда все пути ведут к одному Богу. Вот так, друзья мои. В чем задача состоит нашего курса? Западноисповедный. Учтите, совсем не в том, чтобы осуждать католиков, протестантов, сектантов. Это, знаете, простите меня, бабье дело. Задача совсем не в этом. Изучение западных христианских церквей, их богословия, их воззрений у нас имеет одну и единственную цель. Одну единственную цель. Посмотреть, что случилось, что они оказались в этом положении. По каким причинам это произошло? В чем заключается и состоит их заблуждение? Так? И знаете, для чего это все? Только для того, чтобы, зная это, не повторить это самим. Учись на ошибках других. Учись, не осуждая их, а учись на этих ошибках. Нам важно это знать, чтобы самим не впадать в то же самое. Ведь сейчас, например, западное христианство, то есть не сейчас, а уже, это уже давно уже, социальное христианство у них уже, весь 20 век и 19 век, социальное христианство. Все существование церкви и всю ее цель свели к чему? К социальной деятельности. Сущая беда, я вам скажу. Это прям беда. Социальная деятельность. Департамент, государственный департамент социального служения. Государство не может всем справиться. Ну, вот еще церковь поможет. В этом и для основную задачу церкви, Боже мой, в решении этих задач. Каких задач? Политических задач, экономических задач, задач, стоящих перед, в области культуры и так далее. Все, оказывается, все связано с этим. Вот чем занимается. Если вы познакомились бы с программами Всемирного совета церквей, вы знаете, такая экуменическая организация, то вы просто бы ахнули. Вы просто бы ахнули. Они что, в Бога перестали верить, что ли? Ни одного взгляда туда. Ни одного. Только в решении всех этих проблем. И больше ничего. Дай нам благо на земле. Христос поэтому, который сказал, «Мое царство не от мира сего», он, естественно, же не нужен. Он, естественно, не нужен. И идет отречение от него. И идет отречение от него. Началось оно с чего? С Рима, когда Папа Римский стал не просто первосвященником римским, это вполне, пожалуйста, естественно, а стал кем еще? Государем светским. Искушение власти оказалось непреодолимым. И так и остается государь. Государство Ватикан, наместник Христа, вы слышите? Забыли об этом говорить? А вы подумайте только. Христос отрекся от этого. Если бы я был царем Израилем в земном смысле, тут бы около меня подвязались бы и слуги, как он, помните, говорит, разве не мог бы я умолить, что у отца же 12 легионов ангелов и так далее? Отказался от всей земной власти. Здесь что? Прямой вызов. Вы слышите? Прямой вызов. Государство Ватикан во главе с Папой. И ни один из них во веки веков не отречется от этого. Вот. Это признак чего? Это признак вот той гордыни, которая как бацилла зашла вот в дух, вы слышите уже, в сам дух католической церкви, и поражает ее один орган за другим. Отсюда это масса, букет ересей, который возник там. Суть какое? Обмерщение, полное обмерщение. Так вот, наша задача, оказывается, курс, видите, в чем состоит? Не в каком-то охуждении западного христианства, да избавит Бог. Хватит и у нас своих болезней. Хватит и с избытком. А в изучении, по крайней мере, некоторых основных болезней, в понимании причин, приведших к этим заболеваниям. И все это с одной и единственной целью. Насколько это возможно будет в силах каждого из нас, у каждого своя клеточка, правда же? У каждого священника, у каждого учителя – насколько это возможно, предупреждать своих людей от впадения в те же самые болезни. Если мы это сделаем, то я думаю, что Господь облагодетельствует нас своим духом, своей благодатью. Мы исполним свой долг, если мы это сделаем. Вот какова наша задача. Видите, очень простая. Вот они просто, меня не интересуют просто формальные сравнивания, формальные, значит, различия. Ну и что? Ну мало ли кто от кого отличается. Ну правда ли? Да все друг от друга отличаются. Ну и что? Мы имеем цель предупредить наступление тех же болезней в лоне нашей церкви. Так, друзья мои, ну а если говорить об учебном плане, поскольку у нас сегодня с вами первая лекция, вот, то я обычно как-то стараюсь представить некий план, что ли, того, чем мы будем заниматься, некий проспект тем, перед которым мы стоим, да. Ну, во-первых, мы с вами попытаемся поговорить вообще о западном христианстве. Что это такое в настоящее время? Дать общую характеристику. Какими основными, если хотите, принципами оно живет? Учтите, это в высшей степени для нас важно. При Советском Союзе был кордон, была защита, было вот это удерживающее. Да, церковь наша не имела права свобод тех, но зато никакая пакость к нам не проходила фактически. Никакая пакость. Петр в свое время только окошко прорубил. Сейчас стена разрушена. Нет просто стены, ничего. Все кто угодно, любая пакость. Представьте себе, овчарня, не закрытая ничем. Любой волк, любой леопард, любой тигр. Приходи и делай, что хочешь. Все разрушено. Так что мы находимся в тяжелейшем состоянии, но я о чем говорю? Все эти характеристики западного христианства, с которыми мы с вами немножко так познакомимся, все они – это отчасти уже реальность у нас, отчасти. В некоторых вопросах только начинающаяся реальность, только еще в задаточке, в зерне у некоторых, у других уже росточек пробивается, в-третьих, уже мы тоже достаточно далеко прошли. Одним словом, надо понять, все эти характеристики – это наше отчасти настоящее, а уже не только отчасти, а неминуемо осуществится будущее. Надо посмотреть на это, что нас ожидает. Это будет. Потому что, еще раз повторяю вам, удерживающего начала нет. Нет. То есть удерживающее начало могло бы быть и может быть только с одной стороны, со стороны нас, людей, живых людей. В первую очередь, наши иерархии, конечно. Прежде всего, иерархии, епископата, священства, монашества, богословов. И, конечно, и простых верующих. Вот, где только удерживающие. Но для того, чтобы удерживать, надо знать. Надо знать. А видите ли, в чем дело? Я думаю, что очень ловко работают, конечно, спецслужбы на Западе. Там чувствуются умные люди. Нужно отдать должное. Ничего не скажешь. Очень. Они уводят сейчас сознание нашего народа, отвлекают от главной опасности, где враг сконцентрировал свои силы, и направляют наше внимание на пустые вещи. Вместо тех проблем, которые действительно перед церковью стоят, а мы с вами будем говорить о них, это все больше обмерщение, все больше увлечение внешней социальной деятельностью, все больше опустошение монашеской жизни за счет социальной и прочей деятельности монастырей, поскольку отвлечение внимания. Это пение, пожалуйста, посмотрите, что происходит у нас. И так далее. Монашество в миру, которое когда-то в советское время было оправдано, вполне оправдано. Сами понимаете, монастырей не было. Сейчас ничем не оправдано, но оно продолжается. Служение монахов на приходах – это вообще абсурд полный, полный абсурд. Но это факт. И так далее. В общем, достаточно много вот этих, я бы сказал, фактов. Вместо всего этого, чтобы обратить внимание на это, у нас очень ловко подкинули нам ИНН, перепись, паспорта. Это просто диву даешься. Как же они издеваются над нами. Считают, что мы такие примитивы, что нас можно, ну, любой чепухой отвлечь куда угодно. И вместо великой проблемы духовной жизни, правильной духовной жизни, борьбы с прелестью, изобличения лжедуховничества и так далее, вместо этого мы боремся всеми силами против ИНН. Бедные люди, как дети.
Ловко работают, я вам скажу. Умные люди. Надо воздать им должное. Видят сознание, уровень сознания людей. Видят, над чем можно поймать. Это опытные демагоги. И это происходит. Вот. И, конечно, достигают определенной степени своей цели. Вот в чем я вижу смысл одного из наших с вами занятий о характеристике западного христианства. Я говорю западного, вы уже будете знать, что в скобочках стоит будущего нашего, настоящего и будущего нашего христианства, то есть православного христианства. Вы теперь понимаете.
Но я пишу, конечно, западного, ну что вы. Мы-то хороши. А они всякие тут еретики и сектанты. Не то, что мы. Мы хороши. Кто в этом сомневается? Поднимите руку. Никто не сомневается. Правильно.
Вот. Вот это вот самомнение – это страшная вещь. Об одном еще факте вам скажу, который надо иметь в виду, который мы усиленно забываем. Великие слова «Созиждут церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Да, верим. Это относится к какой церкви? Ни одна поместная церковь не подпадает под эти слова. Слышите? Любая поместная церковь может быть одолена вратами адова. Любая. Римская церковь в свое время была первой из православных церквей. Слышите? Вспомните только Четвертый Вселенский собор. Сколько было славы и похвалы папе Льву. Сколько было панегириков в адрес Римской церкви. Вспомните, чем она стала. О, если бы хоть последние бы, но из православных. Вообще не православные.
Неужели это не урок? Неужели мы настолько уже зашорены, что не понимаем, что нельзя же полагать, что самим понятием православия мы уже спасены от неправославия? Не этим православие утверждается, не названием, а сохранением того, что мы именуем священным преданием Церкви. Этим урок. Римская церковь перестала быть православной, а с ней и все западные церкви, когда-то бывшие православными. Вы подумайте только. Так что не надо думать. Совсем не надо думать. Совсем не надо заблуждаться. Совсем не надо строить себе иллюзии, что если мы называем свою церковь православной, она во веки веков и останется таковой. Ой, как надо быть осторожным! Это сокровище в скудельном сосуде дается, в скудельном, который легко разбивается при неосторожном с ним обращении. Вот ведь что, оказывается, происходит. Это же надо очень хорошо знать. Опять говорю, насколько важно нам поэтому обратить внимание на процессы, которые отторгли ту же Римо-католическую церковь от православия и превратили ее в инославие. В чем основополагающие разделительные вот эти вот моменты? В чем они заключаются? Очень важно знать. Все это может быть в любой православной церкви. Все. Никто прямо не становился католиками. Нет этого. Шел постепенный процесс размывания. В результате чего? Чего? Вот это интересно. В результате чего же? Как это могло случиться? Вот видите, какая это очень серьезная тема. Ну, потом, видимо, нам немножечко придется с вами поговорить, поскольку четвертый курс все-таки рассчитан в основном на протестантизм, по крайней мере, так мною было задумано, но потом я несколько скорректировал. Я вижу, что нам нужен иной несколько подход. Он заключается в том, чтобы посмотреть на некоторые фундаментальные понятия христианской веры с трех сторон. Православной, католической и протестантской. Не ограничиваться чисто формальным изложением протестантских взглядов. Совсем не это нам нужно. Нам нужно другое. Нам нужна православная оценка этих вещей. Православная оценка. И очень важно при этом знать и иметь католический взгляд на эти вещи. Католичество – это огромнейшая сила. Учтите, католиков сейчас 1 000 000 000 с лишним. С ними только соревнуется мусульманство. Католичество – это колоссальная сила. Причем сила даже не только в количестве, сколько в притягательности. В католичестве все понятно. Не то, что в православии. Там понятно. Делаешь добро – Бог тебя награждает. Делаешь зло – Бог тебя наказывает. Не успел совсем покаяться – ты в чистилище. Да. Молитвы святых тебя оттуда выведут из чистилища. Все до того ясно, что больше и не нужно. Ну, грешные люди – ничего, у папы есть сокровищница благих. Он распоряжается. Сверхдолжные заслуги у святых и... Да, индульгенцию можно получить в конечном счете. Все так хорошо, ну что вы? Все так просто и доступно. Не то, что в православии. Тут что-то сложно, не совсем даже поймешь, как тут и что связано. Так вот, католичество – это большая, большая сила. Поэтому мы будем рассматривать основные понятия христианской веры и жизни с трех сторон. Взгляд православный, католический и протестантский. Должен вам сказать, что католицизм является источником протестантизма. И вот в этом плане просто интересно тоже немножко рассмотреть католицизм с этой позиции, именно как источник протестантизма. Как источник. Так же, как, кстати, была бы очень интересная тема. Но вам уже поздно говорить об этом. Вы все темы уже выбрали и уже дописываете, наверное. Но, может, кто-то даже, может, и думает уже начинать даже, думает начинать писать. Это раскол как источник состояния русской церкви 16-17 веков. Правда, было бы интересно? А то мы так смотрим на раскол, как что это такое свалилось. Что это? Безобразие, правда? Это естественное порождение духовного состояния русской церкви в это время. Так же, как протестантизм является, вы слышите, законнорожденным чадом католицизма. Вот эту законнорожденность интересно посмотреть, как в плане догматическом, то есть вероучительном, так и в плане духовно-нравственном. Вот так. Ну, вот я думаю, назову вам, как оценивает католицизм вот наши некоторые богословы, мыслители, святители. Это очень интересные характеристики они дают. Святитель Игнатий, святитель Феофан, там, Достоевский, Хомяков, Кириевский, Самарин. Характеристики, я вам скажу, просто удивительные. Удивительно точные. Просто поражаешься, как великолепно в XIX веке они это понимали. И как сейчас, к сожалению, это многие не понимают. Ну вот, конечно, основное внимание будет у нас на что? Хотя
основное, и то, что я сказал, тоже это все очень важно. Это, конечно, сотериология. Сотериология. Потому что вся суть христианства сводится к учению о спасении. Все сводится к этому. Все прочее – только средство к достижению спасения. И вот понимание этого вопроса в этих трех ветвях, оно для нас является центральным, важнейшим. Вот здесь мы и посмотрим. У меня есть очень интересный доклад одного современного протестантского богослова, крупнейшего протестантского богослова, который представил его на одну из пленарных встреч православно-лютеранского диалога. Сейчас идет православно-лютеранский диалог. Православно не русской церкви, а все православно-лютеранский диалог. И вот он представил, он замечательно там концентрировал учение, в частности, лютеранства по этому вопросу сотериологии. Там очень много у него акцентов, которые далеко не всем известны. Моменты чрезвычайно интересные. И вот мы с вами познакомимся. Каково действительно учение о вере, о делах, о спасении? Вот с этих, опять-таки, у нас все время будет трехсторонний взгляд, трехсторонняя комиссия. Конечно, было бы замечательно, если бы, например, тут бы сидел бы тоже протестант, католик, и тут же могли бы они бы. Допустим, я бы читал, допустим, лекции, они могли тут же корректировать, что здесь нет, вот здесь у нас все-таки вот так, а не так. Это очень возможно. Да, это было бы очень, конечно, здорово. Но, правда, на католиков я уже не надеюсь. По причине вот какой. Мне, вот я в Риме нахожусь, так мне, начинает меня убеждать, что римский папа – это то все, что у вас патриарх. Я слушаю его, иезуита, и говорю: «Ну вы, пожалуйста, не забудьте, все-таки я же профессор». Он вздрагивает: «А что?» Я говорю: «Что, папа римский – это то, что патриарх в церкви русской, да? Его решение, папа римского, сами по себе, а не согласие церкви, истинны. У патриарха нашего тоже его решение, не согласие церкви, а сами по себе. Ну, вы знаете». Я говорю: «Что знаете? Что, патриарх у нас тоже император? Глава государства?» Я говорю: «Что вы говорите? Что у патриарха есть сокровищница благих дел, которые он может раздавать верующим и отпускать им, избавлять их из гиены?» Я говорю: «Что ж вы говорите?» Тогда прекратил. Это мне, это говорит, прекрасно зная, кто я. Ну, живем там, общаемся. Все. А молодежи приезжают, потом мне уже это рассказывали. «Ой, Алексеевич, они нам только это и говорят, что никакой разницы нет». То есть, вы понимаете, идут на прямой обман. Я просто... Вот это меня возмущает. Хорошо, мы не согласны. Хорошо, у нас разные взгляды. Пожалуйста. Но когда идут на обман, вот этого я не выношу. Пользуясь каждым моментом слабостью государственной власти, тут же обрушиваются. Обрушиваются буквально. Причем как? С насилием, с применением насилия. Смотрите, что на Украине. Сколько избитых священников. Сколько до смерти прям избитых, искалеченных. Сколько храмов захваченных силой. Наши просили одно слово римского папы, и все бы прекратилось. Нет. Потом, когда все захвачено, вдруг Иоанн Павел II говорит: «Ну, давайте забудем все прошлое». Красота какая! Да чего же хороши! Это прям, знаете, как такая игра, знаете, сверху вниз, как с детьми. Как с детьми. Так, все взяли у вас, так. Ну, а теперь давайте забудем это все. Да. А так вообще было бы, конечно, хорошо, если вот честный, порядочный человек бы, да, который бы прям бы говорил: «Нет, мы вот так учим по этому вопросу, протестант, католик и православный. Это было бы, конечно, ну, великолепно было бы. Но это трудно вот практически, видимо, осуществить. Трудно. Но я постараюсь быть объективным. Я могу ошибаться, но я не буду лгать. Ошибаться могу, естественно. Да, мне хочется представить вам три позиции, чтобы вы могли объективно видеть ситуацию. Так вот, его я возьму доклад за основу. За основу с тем, чтобы мы могли познакомиться с лютеранским пониманием. Почему беру лютеранские? Вы понимаете прекрасно, что фактически именно лютеранцы являются источником всего протестантизма. Что там, Цвингли, Кальвин. Это остались мелкие-мелкие направления. А вот лютеранство, оно породило последствия, оно породило, особенно в сочетании с кальвинизмом, цвинглианством, все вместе, породило огромнейший букет этого протестантизма, этого множества ветвей. Поэтому протестантские вот эти положения, как правило, за редкими исключениями, они, по крайней мере, в области веры, являются фундаментальными положениями всего протестантизма как такового. Я говорю, за небольшими там исключениями. Поэтому знакомство с ними и анализ этих положений, он даст нам по существу знакомство с протестантизмом в целом как таковым. Корректировки там небольшие. Ну, вот тут кое-что мы посмотрим. О вере и делах, о понимании святости, о церкви, о соборности, о соборах, о молитве, кстати, святым за умерших, что является корнем преткновения Писания и предания. Познакомимся немножко с сакраментологией, учение в основном о крещении и Евхаристии и священстве, о женском священстве. И потом немножко об англиканстве, поскольку оно особняком стоит, старокатолицизме, как возникшем уже, знаете, очень поздно, и, наконец, об экуменизме и экуменизме как таковом. Это явление уже нашего времени, и о нем нам поговорить нужно будет. Конечно, важно здесь будет и отношение русской церкви к экуменическому движению, оценка экуменического движения. Кстати, не смешивайте, сразу вам скажу, отношение русской церкви ко Всемирному совету церквей – это только одна из организаций, самая большая экуменическая организация – это Всемирный совет церквей. Помимо нее существует еще много экуменических организаций. Так вот, не смешивайте отношения, официальные, я говорю, отношения нашей церкви, вот, или нашего священноначалия, я скажу, ко Всемирному совету церквей и отношение к экуменическому движению. Оно различное. На данный момент, если по отношению ко Всемирному совету церквей сейчас достаточно критическое отношение, и к этому там есть просто объективные причины, то по отношению к экуменическому движению эта позиция уже другая, гораздо более мягкая и в каких-то сторонах вполне положительная. Вот, ну, вы знаете, что народная реакция на экуменизм, она отрицательная. И поэтому сейчас такие понятия, как экуменизм, экуменические связи, сейчас не употребляют. Ну, по понятным причинам, чисто психологического характера. Но это знать очень важно. Посмотрим, почему, как русская церковь относилась к экуменическому движению в начале его возникновения, в последующей истории. А в последующей истории было два этапа. От резко отрицательного в 40-х годах, резко отрицательным в 40-х годах, до смены на, я бы сказал, очень положительное. Очень положительное. Когда в 61-м году даже русская церковь вступила во Всемирный совет церквей. Поговорим и о причинах этих изменений. Ну и последнее, что я хочу сказать. Друзья мои, в нашу программу вы уже знаете, как всегда входит вопрос-ответы. Все, что непонятно, что неясно, все это мы с вами будем обсуждать. Если заранее какие-то вопросы, можете написать крупным только планом. Можно вот туда повесить, крупным планом, чтобы я мог увидеть отсюда. Есть, например, вопрос. Я вхожу и смотрю, что там написано. Можете бинокль мне положить, если мельче напишите. Вот так. Чтобы я, рассмотрев, там сказал, ну ладно, так и быть. По знакомству поговорим и о вопросах. Ну хорошо, друзья мои. На этом мы пока на сегодня окончим. Всего вам доброго.